той поры Аксине часто приходилось читать это письмо, Ильинична приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая, просила: «Почитай-ка, Аксинюшка, что-то мне нынче так темно на сердце, и во сне его видела маленьким, таким, как он еще в школу ходил». Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать, но для Аксиньи это не составляло затруднения. Она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотье, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки. Недель две спустя Ильинична почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на молодьбе, и отрывать ее от работы Ильинична не хотела, но сама стряпать не могла. «Не встану я нынче. Уж ты как-нибудь одна управляйся», — попросила она дочь. «А что у вас болит, мамань?» Ильинична разгладила сборки на своей старенькой кофте, не поднимая глаз, ответила: «Все болит. Кубыть, все у меня в середке отбито. С молоду бывало, покойничек отец твой разгневается и зачнет меня бить. А кулача-то у него были железные. По неделе лежал замертво. Вот так и за раз. Все у меня ломит, будто избитый я. Может, за фельдшером послать Михаила? На что он нужен? Как-нибудь встану». Ильинична на другой день действительно поднялась, походила по двору, но к вечеру снова слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она несколько раз, опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек, часто дышала, ей не хватало дыхания. Потом удушье прошло. Она могла спокойно лежать на спине и даже вставать с постели. Несколько дней провела в состоянии какой-то тихой отрешенности и покоя. Ей хотелось быть одной, и когда приходила проведать ее Аксинья, она скупо отвечала на вопросы и облегченно вздыхала, когда та уходила. Она радовалась, что детишки большую часть дня проводят во дворе, и что Дуняшка редко заходит и не тревожит ее всякими вопросами. Она уже не нуждалась ни в чьем сочувствии и утешении. Пришла такая пора, когда властно потребовалось остаться одной, чтобы вспомнить многое из своей жизни. И она, полузакрыв глаза, часами лежала, не шевелясь, только припухшие пальцы ее перебирали складки одеяла, и вся жизнь проходила перед ней за эти часы. Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь, и как много в ней было тяжелого и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Быть может, потому что тревога за его судьбу не покидала ее все годы с начала войны, и все, что связывало теперь ее с жизнью, заключалось только в нем. Или же тоска по старшему сыну и мужу притупилась, выветрилась со временем, но о них, о мертвых, она вспоминала реже, и виделись они ей как бы сквозь серую туманную дымку. Она неохотно вспоминала молодость, замужнюю свою жизнь. Все это было просто не нужно, ушло так далеко и не приносило ни радости, ни облегчения. И, возвращаясь к прошлому, в последних воспоминаниях, она оставалась строгой и чистой. А вот младшенький вставал в памяти с предельной почти осязательной яркостью. Но стоило ей подумать о нем, как сейчас же она начинала слышать свое учащенное сердцебиение. Потом подступало удушье, лицо ее чернело, и она подолгу лежала в беспамятстве, но, отдышавшись, снова думала о нем. Не могла же она забыть своего последнего сына. Однажды Ильинична лежала в горнице. За окном сияло полуденное солнце. На южной окраине неба в ослепительной синеве величественно плыли белые вздыбленные ветром облака. Глухую тишину нарушал лишь монотонный, усыпляющий звон кузнечиков. Снаружи, под самым окном, сохранилась невыжженная солнцем прижавшаяся к фундаменту трава, полувядшая лебеда, вперемешку со всюгом и пыреем. В ней-то, найдя себе приют, и заливались кузнечики. Ильинична прислушалась к их неумолчному звону, уловила проникший в горницу запах нагретой солнцем травы, и перед глазами ее на миг, как видение, возникла опаленная солнцем августовская степь, золотистая пшеничная стерня, задернутая сизой мглою, жгуче-синее небо. Она отчетливо видела быков, пасущихся на полынистой меже, арбуз, раскинутым над ней пологом, слышала трескучий звон кузнечиков, вдыхала приторно-горький запах полыни. Она увидела из себя молодую, рослую, красивую. Вот она идет, спешит к стану. Под ногами ее шуршит, покалывает голые икры стерня. Горячий ветер сушит на спине мокрую от пота, вобранную в юбку рубаху, обжигает шею. Лицо ее полыхает румянцем, от прилива крови тонко звенит в ушах. Она придерживает согнутой рукою тяжелые, тугие, налитые молоком груди и, заслышав захлебывающийся детский плач, прибавляет шагу, на ходу расстегивает ворот рубахи. Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной корбе люльки крохотного смуглого грешатку. Придерживая зубами мокрый от пота гайтан нательного крестика, она торопливо дает ему грудь, сквозь стиснутые зубы шепчет: «Милый ты мой, сыночек, расхорош ты мой, уморила тебя с голоду мать,